Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от образовательной платформы номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей и о главных загадках в их произведениях. Вам об этом точно не говорили в школе. Внимание! Продолжая прослушивание этого выпуска, вы даете согласие на углубление ваших знаний о литературе. Сегодня мы, правда, будем бояться не Джойса, а Льва Толстого. А если вы всегда хотели углубить свои знания по литературе и понять, почему одни писатели становятся великими, а другие нет, то я вас советую вам наш курс Summary «История литературы за 24 часа». На нем вы узнаете о главных литературных приемах и о том, как писатели создают свои великие романы. А всего за 300 рублей вы получите доступ к сотням других курсов Summary на самые-самые разные темы. Это и философия, и йога, и психология. В общем, вы обязательно найдете что-то для себя. Тем более, что по специальному промокоду для наших слушателей BOOKS30 вы получите бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней. Промокод действует для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Ну а теперь я предлагаю приступить нам к разговору о Толстом, и я хочу поприветствовать наших сегодняшних гостей. С нами сегодня наш психолог Соня. Соня, привет.
Привет, я очень рада тут присутствовать. А деятельность Толстого всегда завораживала многих, и его личность особенно интересует меня как психолога. И сегодня, я думаю, мы все это обязательно обсудим.
Ну да, Толстой — это действительно чрезвычайно неоднозначная, спорная фигура, в каком-то смысле скандальная, и мы об этом сегодня обязательно поговорим. И еще один наш гость — это наш философ Глеб. Глеб, привет.
Всем привет. Действительно, Лев Николаевич Толстой, граф Лев Николаевич Толстой, величина, большой мыслитель, и сегодня мы о нем с вами поговорим. Надеюсь, обсудим что-нибудь по-настоящему интересное и завораживающее.
Я вот хотел начать с такого общего вопроса для вас, дорогие гости. Что вам вообще приходит в голову, когда вы слышите имя Льва Толстого? Вот первые какие-то ассоциации.
Описание дуба на миллион страниц. Школьная программа. Ну, конечно же, «Война и мир». Не знаю. Мучения, школьные мучения. Вот такое вот у меня приходит, потому что в школе нас всех заставляли это читать.
У тебя тоже был трудный опыт, насколько я понимаю.
Очень трудный. И скажу честно, произведение «Войну и мир» я не перечитывала со школьных времен, я это оставила на пенсию.
Глеб, а у тебя какие ассоциации возникают?
Я на самом деле не соглашусь с Соней. Для меня Лев Николаевич Толстой — это величина в русской литературе. И я бы, если бы у меня спросили, кто представляет собой вот великая русская классика, это кто? Я бы сказал, в первую очередь, наверное, быть может, я больше люблю, конечно, Александра Сергеевича Пушкина, но я бы сказал и начал бы, наверное, с Толстого, что он для большинства людей отражает ту самую русскую литературу настоящую.
То есть в этой битве между любителями Достоевского и Толстого ты на стороне Толстого?
Я не на чьей стороне, потому что ни Толстой, ни Достоевский не на моей стороне, поэтому я в данном случае не на чьей стороне. Но мне нравятся оба писателя, мне нравятся оба мыслителя, и я, поскольку связан с философией, и с русской философией в том числе, естественно, я погружался глубже немножко и в те дали, в которые обычный человек не погружается с точки зрения исследования, да, поэтому я немножко знаю, не могу сказать, что больше, знаю их с другой стороны, и поэтому для меня Толстой так важен.
Да, но это очень интересно. На самом деле, вот мы вспоминаем школу, и мне кажется, что в школе у нас создается несколько стереотипное вообще мнение о Толстом. Во-первых, я заметил, что школьные учителя не любят Достоевского. Они считают, что это такое что-то мрачное, жуткое, непонятное. То есть мы быстро проходим преступление и наказание и забываем про это на всю жизнь. А вот Толстой — это очень хорошо. Это что-то такое большое, гигантское. Ну и вообще, то есть Толстой, он воспринимается как более позитивный писатель, как мне кажется, в принципе, среди вот широких читательских кругов. Но при этом вот мы воспринимаем Толстого как такую величину, человека совершенно глобального, глобального во всех отношениях. Если он совершал какие-то ошибки, то совершал большие ошибки. Если он писал какие-то романы, то писал большие романы. Это вот во всем в его жизни отражается. И вот на самом деле интересно, что у нас складывается о нем такое не совсем правильное мнение, но сам он всю свою жизнь хотел быть очень достойным человеком. И это начинается еще в раннем его возрасте. Он пишет дневники, в которых он буквально вытачивает свой характер. И на протяжении всей своей жизни он оставляет записи, в которых очень критикует себя, анализирует буквально вот каждую мелочь, происходящую в его жизни. Но на самом деле эта скрупулезность, она... но не приводило ни к чему хорошему. Вот есть пример из его переписки, когда его один школьный учитель, он попросил у Толстого денег, поскольку у него болеет дочь, и она может умереть. Но Толстой, он вместо того, чтобы дать денег, а у него они были, безусловно, он начал писать длиннющее письмо ему в ответ, что это будет неправильно, несправедливо, если вот он ему даст денег, а другим людям он денег не даст. И вот такая принципиальность, она доходила, конечно, до абсурда, и, ну, не совсем понятно, насколько вообще это правильно. И вот я хотел обратиться к дневникам Толстого, начать с этого. И прежде чем вот задать вам некоторые вопросы, хочу прочитать некоторые фрагменты оттуда. 4 июня 1856 года. Встал в 5 утра, гулял, признаюсь, с ужасно эротическими мыслями. Потом разбирал свои старые тетради, непонятная, но милая дичь. То есть мы видим, как вообще Толстой...
Вот мне нравятся его дневники.
Нет, это просто потрясающее чтение на самом деле. То есть он вот не допускает никаких мыслей, вот связанных с эротикой, сексом. Это вообще очень такая будет особенно для него важная тема ближе к концу его жизни. Может быть, вы читали Крейцерову сонату, и там он тоже осуждает вообще интимную близость не только в принципе, но даже и между супругами. То есть он говорит, что все это ни к чему хорошему не приводит вообще. Хотя мы знаем по его биографии, что он был довольно такой любвеобильный, страстный человек. Ну вот еще некоторые записи прочитаю, вот такие отрывки. «Дурно ли хорошо? Всегда работать. Вставать до восхода солнца. Писать всегда, и все четко и ясно. С утра определять занятия на день и стараться исполнять их». Ну, то есть, прям такое мотивационное какое-то чтение, я не знаю. Но вот у него, на самом деле, получалось в каком-то смысле это соблюдать. Но за все свои ошибки он себя безумно корил. Вот, например, еще одна вот последняя запись я приведу. 9 января 1854 года. Пункт 1. Встал поздно. Пункт 2. Разгорячился, прибил Алёшку. Пункт 3. Ленился. Пункт 4. Был беспорядочен. И последний пункт 5. Был грустен. То есть, мне кажется, это вообще уникальное явление. И среди писателей вот я такого самобичевания, самокопания вообще не встречал. И вот у меня есть вопрос к Соне и Глебу. Вообще, полезно ли вести дневники, вели ли вы когда-то их? И особенно вопрос к Соне, чем опасно вот подобное самокопание?
Признаюсь честно, я никогда не вел дневников, наверное, потому что я никогда не был такой величиной личностью, как Лев Николаевич Толстой. У меня таких пунктов набралось бы ноль, и я такой просто ленился каждый день. Все, дневник длиной в жизнь.
Мы тебе не верим, кстати.
Хорошо.
Вообще не верим.
Ну ладно. Я зайду с очень необычной, но своей любимой философской части этого момента — дневники. Мы очень часто отождествляем человека с его, на самом деле, произведениями, что неправильно. Конечно, автобиографичная часть, например, я начинал свое чтение Льва Николаевича Толстого, почему он мне так нравился, детство, юность, отрочество. И, соответственно, для меня это, на меня это произвело неизгладимое впечатление, но так или иначе мы понимаем, что все-таки лирический герой и писатель — это не одно и то же. И такой австралийский философ Дэвид Чалмерс говорит о том, что у него есть тезис о расширенном сознании, что якобы человек уже давно свое сознание расширяет. Записные книжки, дневники, сегодня телефон, компьютер, жесткий диск, неважно что. расширяет все не только места нашего использования, вот, нашего сознания, но это сохраняет нам, например, какую-то часть памяти, позволяет рефлексировать, как это делал Лев Николаевич Толстой. И таким образом у него была шикарная возможность самосовершенствоваться. Это есть не у всех. Не каждый помнит, на самом деле, потому что так работает наша память, не каждый помнит, что делал вчера. А вот Лев Николаевич Толстой всегда мог прочитать, что он делал вчера. Мне кажется, это такое очень интересное приключение, когда он пытается расширить, настолько была большая эта величина, что он пытался расширить все время себя, выйти за свои собственные пределы, понять, и все-таки у него было... Ну, минимум два мыслительных периода, да, когда он во втором периоде своей жизни, ну, полностью отказался от всего, с чем он был связан в первом периоде жизни, и это, наверное, такой важный очень момент, и дневники сыграли здесь не последнюю очередь. И заметьте, как мы меняем свое отношение к Толстому, потому что мы всегда знаем двух Толстых, как минимум, Толстого с дубом и Толстого в дневниках. И для нас это будто бы два разных человека. А на самом деле, ведь это такое своеобразное шизофреническое восприятие Толстого совершенно неверное, потому что человек-то был он один. И, наверное, дневники в каком-то смысле могут нам позволить понять его лучше. Например, я недавно прочитал, читал дневники Курта Кобейна. Никак Кобейна не сравниваю с Толстым, но так или иначе я понимаю, что я начинаю лучше как будто понимать человека за счет того, что читаю его личные записи. Но чувствую себя некомфортно, потому что писал это он, конечно, не для публики, казалось бы.
Да, вот интересно, на самом деле, вот дневники современных авторов и вообще творцов, они когда-то будут опубликованы или нет, потому что вот даже в литературоведении стоит такая большая проблема, как мы будем в будущем изучать творчество писателей современных, потому что у нас не сохраняется черновиков, все там удаляют вордовские документы с романами и так далее. Ну и да, Толстой во втором периоде, конечно, он очень критично относился к самому себе. Я тут скажу нашим слушателям, что он в определенный момент говорит, что вообще вот «Война и мир» и Анна Каренина, он зря все это написал, все это очень плохо, недостойно, и вот это читать не надо. Так что, да, вот.
Дал нам разрешение не читать «Войну и мир».
Но, я тут включусь, но почему он это написал? Контекст, потому что он прочел греков, потому что он прочел Илиаду и понял, что ничего такого по уровню он не писал. Поэтому вот, может, нужно отказаться от этого всего. Но это не значит, что не нужно вообще ничего читать.
Ну, мы, да, тут, в любом случае, мы тут пропагандируем активное чтение, поэтому... Я вот хочу теперь задать, еще раз повторить Соне вопрос. Вообще, насколько опасно так глубоко уходить в себя, настолько критически относиться к собственным поступкам, и даже не столько к поступкам, сколько к мыслям? Потому что мы знаем, что, да, Толстой, он замечал там какие-то эротические в себя мысли, какие-то другие поползновения души, но при этом вел он себя зачастую очень непорядочно. Вот, и... У меня такой вот вопрос к тебе, насколько это опасно?
Ничего опасного в самоанализе нету. Я сейчас не буду ставить никому диагнозы, и тем более не буду ставить диагнозы Толстому, но у него некоторые исследователи говорят о том, что есть вообще такие некоторые признаки депрессии, депрессивного расстройства были. И по его дневникам это иногда даже заметно. Вопрос в том, что вот при депрессии, да, углубление в свои депрессивные мысли может быть опасно. И тут, например, пациентам с депрессией мы не даем методики, которые позволяют уходить полностью в свои депрессивные мысли. Но вообще метод самоанализа, он очень хороший, потому что это метод, который позволяет вам... любому человеку расти психологически, взрослеть. Это то, что, ну, то, чего добиваются на психотерапии, на любой. То есть цель любой психотерапии — это взросление личности. И ведение дневника — это один из самых популярных методов. Я думаю, слушатели, может быть, слышали о таком дневнике мыслей, дневнике эмоций, КПТ-шном методе, который сейчас везде есть, о нем многие говорят. И я, например, клиентам своим очень часто даю, и на курсах мы тоже очень часто даем примеры того, как заполнять эти дневники, зачем это надо, как анализировать, потому что они очень хорошо помогают анализировать свое поведение, свои мысли, но этот метод надо применять правильно. То есть он помогает нам проанализировать все иррациональное, что у нас есть, все наше поведение, все наши эмоциональные, всю нашу эмоциональную составляющую, сделать какие-то логические, рациональные, конструктивные выводы из всего, что происходит. Если вести просто дневник, это тоже очень здорово, но надо делать какие-то выводы из всего, что вы там написали. Поэтому ведение дневника — это здорово, но у этого должна быть какая-то цель, если вы хотите получить что-то за счет ведения дневника. Но мне очень нравится, что у нас остались дневники Толстого, потому что это действительно огромное поле для анализа личности писателей, в том числе, да, даже вот эти исследователи, которые предположили наличие депрессии у Толстого. Это же очень здорово, потому что мы можем... Это же определенно новый взгляд на произведение даже его. То есть, смотрите, зная, предполагая о наличии у Толстого депрессивного расстройства, мы же можем по-другому совсем вообще смотреть на все это. Ну, то есть это определенный уровень восприятия этого человека, его произведений, его жизни, всего, что этот человек произвел. Ну, то есть это все очень здорово. И очень классно, что у него есть дневники.
Ну, вообще, опасно ли самокопание такое?
И резюмируя все, что я хотела сказать, это то, что самокопание опасно только в том случае, если у человека есть конкретное расстройство, и оно может привести к тому, что расстройство усугубится. Ну, то есть, почему мы человеку с депрессивным расстройством не даем методы для самокопания такого, да, назовем это так, потому что он может совсем закопаться в своих депрессивных мыслях. А нам это не надо. У человека с депрессивным расстройством есть такая вещь, как руминация. Руминация — это такая мыслительная жвачка, постоянно повторяющиеся навязчивые мысли по типу «я ничтожен», «мои творения бесполезны», «я никому не нужен», «я вообще ничто» и так далее. И эти мысли, если их постоянно выписывать, постоянно о них думать, еще и анализировать их посредством дневника, то получается так, что человек их, ну, полностью в них закапывается. Поэтому только в этом случае это опасно. В других случаях это отличный метод. Поэтому здесь, конечно, как и у любого метода, есть свои противопоказания, и тут должна быть плашка. Желательно обратиться к специалисту, да, есть противопоказания.
Но на самом деле мы действительно можем наблюдать некоторые депрессивные эпизоды у Толстого, ведь Левин, которого он списывает себя буквально в «Анне Карениной», он пишет о том, ну, то есть там говорится о том, что Левин, когда он вместе со своей женой Кити, они поженились и переехали в деревню, он испытывает такую страшную тоску и буквально прячет от себя ружье, не идет на охоту для того, чтобы не застрелиться, да, то есть у него, его посещают мысли о самоубийстве, мы знаем, что у Толстого они тоже были, его уход из Ясной Поляны в конце жизни тоже говорит нам о том, что у него вот были определенные серьезные психологические проблемы, с которыми он так и не смог в конце концов справиться. Но вот я сейчас хочу вернуться немного к тому, что вот Толстой действительно был одним человеком в дневниках и совершенно другим в реальной жизни. И он сам признавался, несмотря на то, что вот он критически очень относился к каким-то, как ему казалось, там, может, не греховным, но мыслям, которые мешают ему концентрироваться на работе, вообще, которые он считал неуместными вот для себя, как для такого великого человека. А он при этом признавал за собой вот страстность определенную. Он, к примеру, писал: «Мне необходимо иметь женщину. Сладострастие не дает мне минуты покоя». Ну и вот здесь я как раз-таки хочу вспомнить эпизод, когда Толстой, он женился на Софье Андреевне, и буквально сразу же он познакомил ее со своими дневниками, с этими. И там он очень подробно описывает свои увлечения, там какие-то моменты, которые вообще лучше не знать человеку, с которым как бы ты вступаешь в брак. Такие очень грязные эпизоды. И это на Софью Андреевну произвело, конечно, ужасающее впечатление. Это тоже отразилось в романе «Анна Каренина», опять же, там Левин, он женится на Кити и говорит, что вот тебе перед тем, как мы вот станем семьей, нужно узнать обо мне кое-что. Она читает эти дневники, ну и, конечно, ей становится очень тяжело, потому что происходит разрушение созданного ей образа. Ну и тут мы как раз приходим к тому, как жилось Софье Андреевне с Львом Николаевичем. Конечно, если мы посмотрим на дневники его жены, то она часто говорила о сложном характере Толстого. Например, там была у нее такая запись. 10 месяцев замужем. Я падаю духом. Ужасно. Боль меня гнетет в 3 погибели. Лёва убийственный. Хозяйство вести не может. Не на то брат создан. Вот. И на самом деле ей приходилось брать на себя очень много домашних дел. В конце концов, она даже занималась его литературным творчеством. Потому что, представьте себе, Софья Андреевна переписала «Войну и мир» 7 раз от руки. 7 раз.
Это ужасно.
Ну и на самом деле, да, вот она была такой образцовой, в кавычках, женой писателя. Это такой вообще страшный типаж, который вот характерен для 19 века. Вспоминаем даже жену Достоевского, но к этому мы вернемся чуть позже. Я вот хотел задать еще один вопрос Соне. Должен ли партнер вообще знать о твоем интимном прошлом? Чем вообще это чревато?
Я хотела еще добавить, это же правда, что... Софья даже готовила миндальное молоко Льву Николаевичу до того, как это стало мейнстримом, скажем так.
Да, это правда так.
Ну, вы представляете, когда я узнала об этом, у меня прям мозг взорвался. То есть каждый день там, да, по велению Толстого она готовила ему миндальное молоко. Это было не так, как у нас сейчас. Пошел в супермаркет и купил себе это миндальное молоко. Это надо было из миндаля сделать. Это миндаль еще достать надо было и сделать из него молоко. Это ужасный труд. То есть то, что упало на плечи Софьи, это не представить просто никак. То есть Софья была практически, я извините за такое выражение, рабыней. Да. Потому что 7 раз переписать «Войну и мир» от руки, следить за домом, за огромным количеством детей. Сколько у них детей-то было, я уже
13.
Забыла.
13 детей.
13 детей.
Ну, там не все как бы выжили, поэтому...
Ну, все равно это огромная работа.
Да, да.
И при этом еще читать его дневники, да, и, скажем так, быть не только внешне во все это вовлеченным, но еще и погрузиться внутрь человека полностью в его внутренний мир, да, какие там у него мысли и так далее. По поводу твоего вопроса, Андрей, должен ли партнер знать ваши мысли, секреты, интимную жизнь прошлого и, ну, вообще? Я считаю, тут, конечно же, есть множество вариаций. Нет такого, в психологии нет такого, что есть инструкция. Мы тут не холодильники, у нас нет инструкции по применению к людям. Каждый человек индивидуален, каждая пара индивидуальна. Если вам комфортно узнавать интимные подробности о прошлом своего партнера, то почему бы нет? Но если не хочется, то не надо. Ну, то есть вообще это считается странными вопросами, и интимную связь в прошлом обсуждать не принято, но и считается незачем. То есть, да, есть обратная сторона, такая зацикленность, когда хочется узнать, там, сколько партнеров было до, сколько, что было до. Это уже считается, ну, нездоровым, да, такая заинтересованность, такой соревновательный момент, момент ревности и так далее. Тут может быть много всего. Но если мы все-таки окунаемся в личность Толстого, да, и такое посвящение своего партнера в свои мысли, в свои дневники, это, я бы сказала, что не является какой-то нормой, потому что вообще у каждого человека должны быть свои секреты. И взваливать на своего партнера свой багаж переживаний, мыслей и так далее, каких-то потаенных, это как перенести ответственность за свое состояние на другого человека. Да, мы можем делиться, мы можем говорить о том, что мне как-то не по себе, или меня какие-то будоражат интимные мысли, да, как говорил Толстой. Мы можем этим поделиться с партнером, но это одно, когда мы идем на открытый диалог, а другое, когда мы перед фактом, вот тебе дневники, вот читай все, что я тебе тут написал за 20 лет своего самоанализа. Но это совсем другое. Это уже даже похоже на какое-то эмоциональное насилие над своим партнером. Поэтому здесь есть явная грань. Одно дело, когда партнеры готовы идти к такому диалогу, хотят узнать друг о друге что-то больше, да, и при этом не хотят это сделать с точки зрения самоутвердиться, ревности, так далее, либо переложить ответственность. Им просто действительно интересно узнать друг друга поглубже, побольше. Другое дело, когда ты переносишь всю ответственность за свое состояние на свою партнершу.
Ну да, и на самом деле для Софьи это стало большой проблемой. Начнем с того, что она вообще вступила в брак, начала жить с Толстым в очень раннем возрасте для нас сейчас, по крайней мере. Это 17-18 лет. В то время Толстому уже было 34 года. То есть он был в каком-то смысле намного ее старше. И сама Толстая, она вела свои дневники. Она, кстати, тоже пыталась писать художественные произведения. И она рассчитывала, что Льву она сможет доверять свои внутренние переживания. И в тот момент, когда она как раз-таки вышла за него замуж, она перестала вести записи. Но через непродолжительное время она поняла, что все-таки эта женитьба приносит ей очень много трудностей, совместная жизнь с гением. И она вернулась к дневникам, которые как бы сейчас я советую вам всем прочитать, потому что это тоже интересное чтение. Там, конечно, Софья Андреевна очень много оправдывает Толстого, потому что она, безусловно, она понимает, что это гений, но здесь, знаете, такой спорный вопрос. Был ли бы Толстой гением, вот если бы у него не было этой жены, которая отвечала за все формальные стороны жизни? Это вот как раз-таки очень проблематично, потому что этот человек, которого мы не замечаем зачастую, и Софья Андреевна действительно положила всю себя на его творчество.
Это же, по сути, история про созависимые отношения. То есть, да, давайте теперь с точки зрения психологии я тут немножечко включу душнилу, но это же история про то, что это нездоровые отношения, потому что, да, это гений литературы русской. Мы тут не говорим о том, что «Война и мир» — это что-то недостойное чтения или еще что-то. Мы обсуждаем больше личность самого писателя, конечно, и замечаем, что без своей жены он, ну, как будто бы не смог бы даже существовать. Ну, то есть она делала всю его работу, абсолютно всю. То есть это была действительно созависимость такое. Он как жертва беспомощная перекинул на нее ответственность за свое эмоциональное состояние, за свои дела, за свои рукописи и так далее и тому подобное. А она как спасательница его выручала все время, делала ему это миндальное молоко, переписывала «Войну и мир». Я представить себе не могу переписать «Войну и мир». Я бы сейчас, ну, в жизни бы не хотела бы переписать «Войну и мир» даже один раз. Это уж, ну, а еще говорят, у него почерк был скверный. И это переписать стоило как бы многих усилий, поэтому на плечи этой хрупкой девушки пала очень огромная ответственность, которая, конечно, не является здоровой. И эти отношения, их семейные, здоровыми с точки зрения психологии уж точно назвать нельзя было бы.
Да, Соня, действительно, жене Толстого приходилось очень непросто. Я как раз-таки здесь хочу еще вспомнить один момент. После первой брачной ночи Лев Николаевич пишет в своем дневнике там запись, что вот они поехали туда, 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 и завершает свою запись словами «не она». То есть...
Какой кошмар.
То есть, да, он просто сразу понимает, что, ну, нет, не то. И как бы это такая, мне кажется, частая история, к сожалению, когда до брака человек, может быть, упивается какими-то мечтами о том, что вот жизнь с человеком, она принесет радость и счастье. Но в итоге, на самом деле, многие исследователи тоже говорят о том, что вот у Толстого в первую брачную ночь все не сложилось, и потом у них семейная жизнь так и шла, на самом деле. Вот не пойми как... В современной литературе принято отделять произведение от его создателя, и таким образом мы обращаем внимание на художественные качества текста и на его стиль. Но это, конечно, требует тоже большого опыта, и как раз-таки этому мы учим вас на нашем курсе Summary «История литературы за 24 часа». Вы поймете, почему на протяжении всей истории литературы одни и те же мотивы, темы и сюжеты переходят из одного произведения в другое. Тем более, что по нашему специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30, вы получите бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней. И у нас есть еще одна радостная новость. Теперь вы можете дарить нашу подписку своим родным и близким. Вы, может быть, долго ломали голову над подарком, но вот я заверяю вас, что знание — это самый модный, самый нужный подарок. Так что переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку по специальному промокоду и дарите ее вашим любимым людям. Итак, дорогие друзья, я сейчас предлагаю посмотреть на другую сторону жизни и творчества Толстого, ведь он на самом деле известен нам в том числе как такой философ. Я не знаю, насколько вообще верно его называть философом, но, по крайней мере, вот для него было несколько принципиальных каких-то вещей в жизни, которых он придерживался, старался их воплотить в жизнь. К примеру, он известен вот этим непротивлением злу насилием. То есть это практически евангельское. Подставь, если тебя ударили по одной щеке, подставь вторую. Нужно не сопротивляться, а позволить злу быть и никак не противодействовать ему. Кроме всего этого, Толстой известен как вегетарианец, да? То есть Соня как раз-таки сказала про миндальное молоко, и это вот все в ту же историю. Вот Толстой для нас это такой совершенно прогрессивный человек, если мы его мыслим в рамках 19 века. И он известен еще тем, что он редактировал Евангелие. Вообще, он был отлучен от церкви официально, на него была наложена анафема, и это было связано в том числе с тем, что Толстой не признавал никаких чудес, совершенных Христом, описанных в Евангелии. И он составлял собственную версию Евангелия, где он воскресение Христа, чудесное исцеление, где все он это вычеркивал оттуда и оставлял уже нравственное, моральное учение Иисуса Христа. И для него, конечно, одним из главных текстов была Нагорная проповедь, где мы видим и заповеди блаженства, и прочие какие-то ключевые христианские концепции, да, и принципы. И я хотел задать вопрос Глебу, вот как можно охарактеризовать Толстого как философа? Можно ли его вообще назвать философом? И откуда берут начало его идеи?
Замечательные вопросы. Тут на самом деле сразу несколько вопросов, поэтому буду планомерно на них на все отвечать. Пункт первый, запись первая, что называется. В духе дневников Толстого пойдем. Толстой философ. Очень спорное утверждение. Правильнее будет называть Толстого мыслителем. Вот это будет очень точно, потому что философия предполагает определенные занятия и упражнения, которыми все-таки скорее Лев Николаевич не занимался. Даже в первой половине своей жизни философских размышлений у него, быть может, гораздо больше. Но у него нужно понимать, что была критическая система оценивания всего, что он только видел, и всего, что он только мог, соответственно, аналитическим своим умом как-то анализировать. И с этой точки зрения интересное, нельзя сказать, что это интересное, но это некоторое продолжение для того, чтобы понять, откуда вот его мысли берут свои истоки. Я вам напомню об истории противостояния Сифлян и Нестяжателей. Можно найти некоторые истоки еще там. Если Нестяжатели настаивали на том, что жизнь нужно вести скромную, соответственно, те, кто следовал за Иосифом Волоцким, и это были и Сифляне, они настаивали на совершенно других постулатах и на том, что церковь должна иметь большие прерогативы в отношении собственности, в отношении того, что, на что есть право у церкви непосредственно. Поскольку иосифляне выиграли, нестяжатели остались в меньшинстве, позже были, естественно, преданы критике активной. И вот Лев Николаевич Толстой как раз стоял на позиции очень близкой нестяжателям. Он Иисуса Христа записывал на самом деле в... Это несколько удивительно, но в личности, которые были религиозными и этическими реформаторами. Он так его вот буквально называл. С этой точки зрения он не рассматривал, конечно, никакой вопрос о чудесах и всем прочем. Он перенимал этическую сторону христианства, применял ее к себе, в том числе к своим ученикам. Отсюда вытекает проблема, собственно, расположения себя как по-настоящему такого человека, который не насильственно смотрит на этот мир. При этом я замечу, что термин «ненасилие» не использовал Лев Николаевич Толстой, он пришел позже, в том числе от его последователей, таких как Махатма Ганди, например, отчасти они там пересекаются в своих воззрениях, но его называют вегетарианцем, это не совсем верно, потому что яйца, молоко он, например, ел, но так или иначе, даже вегетарианство — это истечение из его собственной этической позиции отсутствия какого бы то ни было насилия. Он побывал на бойне, он увидел все эти преступления против животных, и он подумал, что поскольку это безнравственно, все, что безнравственно, портит человека. Это он отрицает. И я замечу, пожалуй, самое интересное в его философских изысканиях. Очень многие почему-то считают, из этого вырастает толстовство, что Лев Николаевич Толстой считал себя почему-то, с какой-то стати, он считал себя идеальным человеком, примером. Нет, он подчеркивал, например, многие критиковали его за то, что он носит кожаный пояс, или, например, у него там шапка меховая. Он говорил о том, что, друзья, давайте помнить о том, что я, конечно, могу понимать, что такое благо, что есть добро, что есть любовь. С любовью он призывал относиться ко всем, отсюда братственная любовь, поскольку брат не может судить брата, но все мы находимся под Богом, и только Бог нас может судить. Брат не может судить брата, но брат может любить брата. Соответственно, вот, собственно, очень короткая позиция Толстого. Отсюда и его подход к тому, что он не является камертоном, в том числе моральным. Он в своих изысканиях понимает, как нужно, но он к этому только стремится, и он начинает со всех тех своих каких-то проблемных сторон, с которых он считает нужным начать. То есть у него есть какие-то другие большие или меньшие грехи, с которых он считает нужным начать, а не с меховой шапки. Конечно, меховую шапку он тоже отрицает, но вот, что называется, грешен, без этого не может. Вот так.
Ну вот как раз-таки ты упомянул важный термин «толстовство», да, вот, то есть у Толстого на самом деле были последователи, которые так себя и называли толстовцами, и среди них был Чертков, к примеру, такой самый главный его соратник и друг, можно сказать, поскольку он и редактировал его произведения, и его на самом деле ненавидела Софья Андреевна, она буквально ревновала Толстого к Черткову, потому что Чертков, в конце концов, он даже получил право быть реальным распорядителем всего творческого наследия Толстого, то есть там был целый скандал с этим связанный, и, конечно, это вызывает многие вопросы. Вот возглавил Толстой это религиозно-этическое учение, но непонятно, это иногда похоже даже на какую-то секту. Я вот хотел тебя тоже спросить, где проходит вот эта граница между сектой и идеологическим движением? И вот такой еще вопрос вдогонку, вот есть ли сейчас толстовцы?
Начну с последнего вопроса. Сейчас толстовцы есть. Да, конечно, после революции были проблемы у них. Большинство из них были репрессированы, в частности. И здесь не может быть двух мнений. Поэтому на Западе, в Японии там, и в других странах все еще существуют некоторые последователи. Это действительно большой феномен. С этой точки зрения нельзя поспорить, что колонии существовали, целые колонии существовали. Почему? Здесь я только с точки зрения философии могу оценивать, потому что не захожу в другие области, но секта и ересь — это вообще слова-синонимы с точки зрения латыни и греческого языка, это для одного и того же использовалось. Поэтому здесь очень тонкие моменты. То, что когда-то стало причиной больших проблем, какие-то ереси, которые попадали, они становились всегда моментом для реакции. Соответственно, поэтому какие-то своеобразные эти изыскания Толстого наверняка воспринимались как ересь для официальной церкви, против которой, кстати, и Толстой выступал. То есть у них взаимная была такая своеобразная нелюбовь, поэтому нельзя тут иметь какие-то две точки зрения на этот момент. Но нужно понимать, что Толстой все-таки находится во главе религиозно-этического учения, потому что он не призывает отгораживаться от мира, он не призывает говорить о том, что они спасены. Это характерно. Непосредственно те, кто следует за лидером, они вот в секте, они будут спасены, если они будут следовать. Он говорит совершенно о другом. Они все-таки придерживались, в том числе с Чертковым, который был изначально его издателем. Здесь скорее величина Толстого настолько велика, что вот он даже повлиял на своего издателя, что перетянул на свою точку зрения, да, с этой интересной позиции. Потому что, например, Софья Андреевна не была вегетарианкой. В этом плане, я, когда готовился к подкасту, мне очень интересно было прочитать, что Софья Андреевна, ее часто называют философским оппонентом Льва Николаевича Толстого. Я думаю, ничего себе, семья была из оппонентов двух состояла. Ну, в общем, да, старшие дети вот чего-то придерживались. Там, в общем, это очень сложная всегда перипетия. И Чертков, да, перешел на сторону Льва Николаевича Толстого и возглавил эти какие-то своеобразные учения, Толстой перед ними выступал. Но я бы сказал о том, что Толстой предлагал какую-то альтернативу. Он говорил о недостатках какой-то официальной церкви, что-то критиковал, ему не нравилось, он приводил аргументы, что ему не нравится. Он оставил 5 заповедей. Кстати, вторая заповедь была как раз «Не оставляй жену». И таким образом он подготовил своеобразное учение. Следовать ему, не следовать ему, в какой мере ему следовать, как можно следовать, будешь ли ты от этого спасен, этого Толстой ничего не говорит. То есть этого ничего нет. Поэтому с этой точки зрения толстовство — это просто своеобразный феномен, где писатель и мыслитель так сильно повлиял на такое количество людей, что они решили последовать за ним и вот пытаться жить по его каким-то заповедям.
Но вот здесь, мне кажется, возникает еще один вопрос. Мы говорим о толстовстве как о религиозно-этическом учении, но при этом Толстой был таким сторонником так называемого рационализированного христианства, да, то есть христианства, в котором нет чудес. И Толстой, он не был атеистом, то есть он все равно верил вот в некоторую бесконечность, вечность, и это отражается в том числе в его романах, и не совсем понятно, вот где проходит эта граница, вот с точки зрения религиозной. То есть он возглавляет религиозное учение, отрицает христианство, тогда на что он уповает, грубо говоря?
Он отрицает официальную церковь в том виде, в котором она существует. Он не отрицает все-таки христианство. Я бы здесь разделил эти два момента. Это принципиально. И смотрите, каким образом он рационально приходит, например, простое рассуждение о смысле жизни. Он говорит о том, что когда мы говорим о том, что якобы вот если нет у жизни смысла, это суждение само по себе с аналитической точки зрения, для него оно бессмысленно, потому что бессмысленность утверждать смысла и жизни невозможно. Проблема смерти здесь возникает как конца жизни, который не наполняет жизнь смыслом, а мы понимаем все прекрасно, что мы идем к концу своей жизни, так или иначе, как только мы родились, и мы должны оставить что-то бессмертное. Может ли человек быть бессмертным? Нет. Может ли другой человек быть бессмертным? Нет. На это надежды нет. Что-то бессмертное непременно должно быть. А что не бессмертное может быть, кроме Бога, кроме первопричины твоей собственной жизни? Да ничего. Вот, собственно, и приход такой очень простой. Я бы сказал, отчасти это ход в духе Канта, безусловно. Есть такой момент, вот, когда не можешь найти никакой другой первопричины. Ну, это очень философский, на самом деле, подход. Поэтому появляется этот самый смысл. Серьезным образом на него повлияла смерть брата, когда, вот, например, он жил без смысла и умер без смысла. Зачем жил, зачем умер? Вот Ницше бы на этот момент сказал, что умереть нужно вовремя и жить нужно вовремя. И Толстой пытался, пожалуй, всю жизнь как раз этим и заниматься. Жить вовремя, жить правильно и вот не... Как он там это, бедокурил или баловался? У него есть в дневниках записи. Вот без этого прожить жизнь пытался.
Ну вот да, кстати, впечатление от смерти брата тоже отражено в романе «Анна Каренина», но вот здесь любопытно, то есть получается христианство в видении Толстого — это не столько религия, сколько философия, потому что, ну, тогда, если он себя называет христианином, да, то есть, ну, хорошо, не называет, но отрицает церковный институт, да, но при этом он вычеркивает вот все эти чудеса совершенные, то есть от христианства остается только практическая сторона.
Не практическая, а этическая.
Этическая.
Да, этическая сторона, будет правильнее всего сказать. То есть это постулаты, которые дают тебе готовые императивы, как нужно поступать в той или иной ситуации. Не как нужно жить, не надо путать. Как нужно поступать? Поступай так, чтобы максима твоего поведения, что называется, могла стать всеобщим законодательством. Поэтому для него характерно золотое правило этики. Отсюда не насилие, отсюда подходы какие-то, которые он прожил. Он это, эти выводы он буквально выстрадал. Вот таким вот образом подходит он к своей жизни и к своему учению.
У меня такой вопрос, да, слушая вас, а соответствовал ли Толстой сам этим же постулатам? Ведь читая его дневники, изучая его жизни, как бы такое ощущение, что не очень.
Ну, тут нужно признаться честно, во-первых, конечные постулаты, они такие сложно интерпретируемое. Очень многие вещи, и это подмечают часто критики непосредственно мыслительной деятельности Толстого, они неоднозначны. Есть различные трактовки, возможные интерпретации. Даже сам факт, как вот ты, Соня, подошла к дневникам, да, что мы можем с новой точки зрения герменевтически, это бы правильнее всего было, интерпретировать непосредственно какие-то произведения Толстого. Это, кстати, герменевтика появилась не так давно, такой подход, но ведь абсолютно герменевтически также подходит и Толстой к христианству. Он, например, через какие-то моменты биографии Иисуса Христа вообще переделывает, перекраивает христианство и вот таким вот образом его видит. Что касается своим собственным постулатам, соответствует ли он? Да он, мне кажется, неоднократно в различных интервью даже признавался, что не соответствует, и что это скорее то, чему бы он хотел соответствовать, чем то, чему он соответствует. И это вполне логично. Он признает, что человек не может и невозможен без страдания. То есть ответ на вопрос, зачем сегодня читать про дуб, пострадать, и то, что страдать нужно, и страдать необходимо, и страдать — это естественный процесс для человека. Это для Толстого весьма понятная вещь, и он скорее стремился к таким вещам. Для него что-то становится очевидным, он решает, что нужно поведать об этом миру, поделиться. Но сказать, что он критически к этому не подходил, ну, это невозможно, да. Он начинал всегда с себя, вот поэтому возник вопрос Андрея про самокопание, хорошо ли это, потому что Лев Николаевич Толстой, мне кажется, своей жизнью дошел до того, до чего хотел, хотя я подозреваю, что смерть Толстого, о которой, мне кажется, Андрей нас сегодня еще спросит, она может вот перевернуть очень многое в жизни.
Вот я как раз и хочу сказать про смерть Толстого, потому что вот он, да, действительно, несмотря на то, что он был очень мыслящим человеком, очень много размышлял о смерти, он ее боялся. И известен случай так называемого «Арзамасского ужаса». Это произошло, когда в 60-е годы Толстой отправился из своего имения в Ясной Поляне в Пензенскую губернию. Он хотел просто там купить еще одно имение, другое. И он остановился переночевать в городе Арзамас, и вот в ту ночь, когда он там остался в этом городе, он испытал ужас, тоску, страх смерти. Ну и это получило название «Арзамасского ужаса». Он об этом написал своей жене, ну и, в принципе, это было такое впечатление, которое повлияло на все его дальнейшее творчество. К примеру, его повесть «Смерть Ивана Ильича», вообще такой один из главных, я считаю, его поздних текстов, к примеру, Владимир Набоков назвал его вообще главным произведением Толстого. И в этой повести как раз-таки этот страх отражен. И у меня вот такой вопрос, еще один, к Глебу, связанный как раз-таки со смертью. Почему такой философ, ну, мы поняли, что это относительное такое понятие, но мыслитель, как Толстой, он так сильно боялся своей смерти?
Я обращу вас к произведению «Три смерти», где он вообще буквально вот пытается интерпретировать, пытается вот работать со смертью. Я такой мыслительный вам эксперимент предлагаю. Представьте себе, что в каждом произведении вы не просто... ведь задача Анны Карениной заключается не в том, чтобы критиковать Анну. Мне кажется, это навязанная школа интерпретация. И проблема-то заключается в обществе. Посмотрите, кто судит их. Посмотрите, кто судит Вронского. Посмотрите, кто судит Левина того же. Посмотрите, кто судит их всех. Люди. И каковы эти люди. Вот. И мне кажется, что здесь умозрительный эксперимент заключается в следующем. Если ты на протяжении, ну вот, например, роман «Воскресенье», последний его роман, 8 тысяч страниц осталось после него. 8 тысяч страниц осталось исканий. Это страшно. Представьте себе, человек заходит заплывает за такие буйки по поводу смерти. Он настолько погружается в этот процесс, в эту проблему. Вот Эдгар Аллан По, например, не выдержал этого давления, как мне кажется. Он зашел для себя слишком далеко. И Лев Николаевич Толстой, быть может, тоже занимался чем-то таким. Когда он рассуждает о том, что он не хочет в жизни быть палачом, что он говорит, одна из его заповедей гласит: не давай клятвы вообще ни в чем. Почему мне кажется, что невозможно говорить о секте с его точки зрения? Потому что, ну, он вообще не призывает никого клясться в том, чтобы вот быть верным всегда Толстому, условно говоря, его учению. Здесь это невозможно. Он буквально вот работает со смертью, смотрит ей в глаза. Смотрит в глаза смерти брата. То есть он пытается понять, как это быть палачом. Почему он никогда не хочет быть палачом. Никогда бы ни за что бы не стал палачом. Почему вообще смерть так страшна? Почему так страшно ничего не успеть в жизни, и почему жизнь играет такое большое значение только тогда, когда мы помним о смерти. бессмертие, жизнь на самом деле, ну вот бесконечная жизнь, она не имеет особого значения, потому что нет дедлайнов, нет проблем. Ну вот условно говоря, можно до этого принципа редуцировать, это правда так. У тебя нет момента, в который оборвется эта жизнь, ты не знаешь, что, на чем остановится она, ты не знаешь ничего этого. Естественно, когда ты с этим работаешь, это очень страшно. Но я бы хотел сказать, что со смертью не каждый из философов и мыслителей боится встретиться. Например, тот же самый Сократ, он принял ее лицом, почему мы так уважаем Сократа, почему мы уважаем его апологию. То есть не каждый мыслитель этого процесса боится, но заглянуть в глаза смерти, это всегда страшно. Еще интересный момент вот связан с философом Хайдеггером. Хайдеггер говорит о том, что мы вообще не знаем своей собственной смерти, мы с ней не сталкиваемся. Мы знаем только по смерти другого. И когда смерти нас окружают, ты чувствуешь весь этот ужас, ты концентрируешься в нем, а если действительно вот эти вот мыслительные усилия Толстого были настолько сильны, представьте, как он мог представить себе вот, а что если вот все вот это вот? А почему вообще пересмотр всех своих вот этих каких-то догматов не мог произойти с ним перед смертью, если он ее чувствовал, если он ощущал, что вот все равно жизнь заканчивается? И каков итог ее? И прожил ли он так, как он ее хотел прожить? Ну, чаще всего люди, кстати, отвечают на этот вопрос отрицательно.
Но действительно, если мы посмотрим на то, как умер Толстой, это такая запутанная очень история, которую, кстати, здесь сразу порекомендую книгу исследователя творчества Толстого Павла Басинского, называется «Бегство из рая». И в этой книге как раз-таки тоже описано, как происходит эта смерть Толстого. Он сбегает из Ясной Поляны в каких-то совершенно безумных мыслях. Он отправляется в Оптину пустынь. Вообще он, его разыскивает вся его семья. И в конечном счете он умирает на станции Остапова в маленьком привокзальном здании. И мне кажется, что это такая довольно жуткая смерть. Ну и мне кажется, что квинтэссенцией вот этих вопросов, связанных со смертью, является, как ни странно, могила самого Толстого. Вы можете посмотреть в интернете, как она выглядела. Лично на меня она производит жуткое впечатление. Она находится на территории Ясной Поляны, то есть вы можете просто гулять по лесу близлежащему и просто наткнуться на вот такой холм буквально, где и находится могила Льва Толстого. То есть это максимальная отстраненность от всех. То есть он не похоронен на каком-то кладбище вместе с другими там великими даже людьми, а один в лесу, в Ясной Поляне, и мне кажется, что это символически очень такая страшная вещь. И вот возвращаясь к эпизоду побега из Ясной Поляны, действительно, все его родные начинают его разыскивать, находят вот на этой станции Остапова, он умирает все-таки в их окружении. И мне кажется, что мы опять здесь возвращаемся к теме вообще творца нарцисса, эгоиста. И вот у меня вопрос к Соне, я хотел вот узнать. Соня, вот как ты думаешь, в Толстом вообще читается эта эгоистичная натура? То есть он даже не думает о других, какие он переживания вообще доставляет его окружающим его людям. И такие страшные вещи, как побег, мне кажется, тоже это подчеркивает вот именно это начало в нем. Что ты думаешь на этот счет?
Это действительно эгоизм, это не про любовь к себе. То есть, да, тут важно разделять два этих понятия. Любовь к себе — это прекрасно, это каждый человек должен любить себя в первую очередь. Но эгоист — это человек, который заставляет других в первую очередь любить себя. И здесь мы видим, как Толстой заставлял его жену и всех вокруг любить себя, бегает за ним, да, даже вот умирая, и условно «ищите меня, бегайте за мной, смотрите, где я» и так далее. Конечно же, эта ситуация очень драматична, но вот этот эгоизм, он прослеживается в его жизни, в его дневниках, и видно, что этот человек... Не знаю, насколько нарциссичен, но эгоистичен точно.
Ну да, мне кажется, что вот все, о чем мы сегодня говорили, все-таки приводит к нас мысли о Толстом как о чрезвычайно неоднозначном человеке. Я бы не стал его, конечно, окрашивать как там плохого, жуткого там, да, безусловно, были эпизоды в его жизни, которые показывают его с довольно неблагоприятной стороны, мы можем в нем разочароваться, если у нас были какие-то предубеждения на его счет. Но мне кажется, что сегодня мы вообще очень интересно поговорили с совершенно разных сторон об этой загадочной, сложной фигуре. Спасибо большое Соне за психологический разбор портрета Толстого. Спасибо Глебу за то, что он погрузил нас в философию этого автора. сегодняшнем выпуске мы обсудили такую сложную и спорную фигуру, как Лев Толстой. Конечно, к нему можно относиться совершенно по-разному. Можно его осуждать за какие-то поступки в его жизни, можно, наоборот, оправдывать. Но, безусловно, для нас самое главное – это его великое литературное наследие. И к нему, к этим текстам, мы должны подходить умело. И как раз-таки для этого я советую вам наш курс «Summary. История литературы за 24 часа». На этом курсе вы научитесь глубоко анализировать литературные тексты и вообще понимать, почему они стали действительно великими. А по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30, вы получаете бесплатный доступ ко всем нашим лекциям на целых 30 дней. Этот промокод действует для новых пользователей. Всю подробную информацию вы найдете в описании к этому выпуску. Еще раз спасибо Соня, спасибо Глебу. Мне кажется, у нас получилась очень интересная беседа.
Спасибо огромное, что мне было очень приятно пообщаться. Толстой действительно великая личность, которую можно не один подкаст обсуждать, потому что эта личность очень неоднозначна, даже с точки зрения психологии, несмотря на всю депрессивность, да, и депрессивные какие-то эпизоды, которые прослеживаются в его жизни, мы можем увидеть эпизоды какого-то слишком высокого самомнения, и, что не характерно для человека с депрессивными эпизодами, и эгоцентризма, что тоже очень не характерно. Поэтому личность его интересна, и всем нашим слушателям я в любом случае советую, рекомендую читать Толстого, что и буду делать сама. И, может быть, даже не буду откладывать уж ладно «Войну и мир» на пенсию, а может, прочитаю чуть пораньше.
Да, замечательно. И можно еще и другие романы Толстого. Вот как раз Глеб сегодня и про «Воскресенье» в том числе сказал. И я вот тоже хочу от себя порекомендовать вообще автора Павла Басинского. Я как раз-таки упоминал его в этом выпуске. Это человек, который глубоко занимается изучением творчества Толстого. У него есть и в рамках цикла «Жизнь замечательных людей» книга о Толстом, и многие другие книги, «Бегство из рая», к примеру, да, как раз-таки о побеге из Ясной Поляны. Вот, так что можете с ними тоже ознакомиться, мне кажется, будет очень интересно. И спасибо Глебу, нашему философу.
Всем спасибо, я напоминаю, что вы можете поддержать наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарий, мы есть абсолютно на всех платформах, а я оставлю последнюю запись по поводу Толстого в нашем коротком сегодняшнем дневнике. Жил, страдал, любил, был человеком.
Так, хорошо. Ну, дорогие слушатели, а что вы думаете об этом? Оставляйте свои комментарии, да, обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, так мы узнаем, что вам понравился этот новый формат. Мы запускаем наш новый литературный подкаст «Побойся Джойса», так что нам очень нужна ваша поддержка. Мы есть, да, во всех социальных сетях, слушайте нас на всех платформах, даже на YouTube. Еще раз всем большое спасибо и всем до скорых встреч.
До новых встреч.
Пока-пока.